«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Я Виталий Дымарский. И продолжаем разговор с петербургским историком Максимом Кузахметовым о династии Романовых. Уже в который раз, которую субботу, я повторяю, что мы по-прежнему на Екатерине II, правительница, чья судьба настолько многопланово, настолько обширно, настолько объемно, что мы никак не можем сойти вот с этой страницы русской истории, и все вот пляшем с Кузахметовым на Екатерине II, в переносном смысле. Да, вот Кузахметов, Максим подсказывает, что на ее костях. Нет, конечно, не на костях, мы к ней относимся, как и все, ко всем, с большим уважением. Екатерина очень много сделала для России, но жизнь не очень была любопытна, интересна, и, я бы так сказал, там невероятное количество интриг в этой жизни, очень много интригующего. И, наверное, одна из самых таких любопытных, другого пока предлагать, но я не подберу, хотя, наверное, подберутся и другие, найдутся и другие слова. Так вот, одна из самых интригующих страниц ее жизни и судьбы, это, конечно, ее личная жизнь, ее фавориты. Собственно говоря, это тема, которую от нас уже давно требуют наши слушатели в переписке, в устной форме, когда мы встречаемся с нашей аудиторией. Вот все говорят, а когда вы дойдете, собственно говоря, до самой такой
волнующей
темы. Вот еще одно качественное определение волнующей темы — это фавориты Екатерины II. Ну вот дошли. Собственно говоря, с этого и начнем. Но первый вопрос мой касается не фаворитов даже. А вот я какой вопрос задам Максиму. А Екатерина как женщина, она была сама по себе привлекательна, что столько людей, столько мужчин, и молодых, и не очень молодых, она к себе привлекла? Или они все-таки были более падки на статус, я бы сказал, этой дамы?
Ну, Екатерина, конечно, корона любую женщину украшает и делает привлекательной. Екатерина, по воспоминаниям современников, была не дурна собой, как они там деликатно говорят, а дальше уже в зависимости от симпатий, что слишком маленькая была, неказистая, кто-то там, да, кто недолюбливает, а кто-то говорит, женщина очень яркая, интересная, есть такая формулировка, интересная женщина. Интересная. Да, такая она ни к чему не обязывает вроде бы, а уже многообещающая. Так вот, по воспоминаниям современников, вряд ли Екатерина тянула бы на роль такой умопомрачительной красавицы, но тем не менее, ну, если уж Анна Иоанновна, явно не бывшая красавицей, пользовалась популярностью у мужчин, чем же Екатерина II Великая хуже? И здесь вот, конечно, ну, потрясающий повод для отдельной беседы – это личная жизнь Екатерины II. И опять-таки, ну, давайте начнем с контекста. Да, как ее любители, те, кто защищает, говорят, ну а что вы хотели? Время такое было, 18 век, там любовницы у каждого захудалого короля направо и налево. Ну, давайте начнем с контекста.
Почему же, да, вот именно, почему же тогда у царицы и императрицы не
любовницы? Чем она хуже? Ну, тут вот самый яркий пример – по сравнению со всякими Людовиками короля солнца, там, да, королями солнца, у которых там фаворитки за фаворитками. Вот непосредственной сверстницей Екатерины II, например, была императрица Австро-Венгрии Мария Терезия. Почти в параллель, ну там чуть раньше она начала там свое правление. И вот любопытно сравнить две императрицы. И если Мария Терезия была замужем официально один раз, причем она же была императрицей, да, а муж у нее был, ну там, как это называется, принц-консорт, потом она все равно его тоже короновала. Тем не менее, мы там часто мужу рассказывали, да, про ее сына, с которым встречалась Екатерина, а на самом деле он был соправителем. Вот первая параллель. У Екатерины тоже есть сын Павел. И где он? Ну, он вообще отсутствует. присутствует в наших историях, потому что, ну, пока там до него не добрались, даром был не нужен своей матушке этот человек, который, ну, когда она умерла, ему уже было почти 40 лет. Вот что она сделала для того, чтобы хоть как-то там приобщить его к управлению государством? Ничего. Терпеть не могла собственного сыночка. А Мария Терезия, наоборот, готовила сына, впоследствии там второй сын ее стал императором, первая параллель.
Но... Она вообще, по-моему, собственно, наследие не сильно занималась, да, кто ей будет наследовать?
Не, ну она не то, что была совсем равнодушна, мы расскажем там про Бицкого, например, ее незаконно рожденного сына, заботилась, чтобы как-то графом он хотя бы там стал, ну так, своеобразно, там, долги какие-то пыталась гасить, какие-то не пыталась. Так вот, но здесь мы вот сравниваем двух императриц. Мария Терезия просто откровенно говорила, что у нее ужас вызывает все то, что она слышит о Екатерине II Великой. Просто ужас. Потому что эта женщина, например, она родила 16 детей в законном браке от своего единственного мужа, который сравнительно рано умер, рожал почти каждый год. Представляете, вот 16 детей, из которых даже, пусть там половина умерла во младенчестве, и впоследствии, оставшись вдовой, не давала никаких поводов для вот обвинений в каких-то там грехах. Вот просто, ну, яркая параллель. И даже по королям, ну, кажется, что, ну, ладно, там женщины все под присмотром, вот, а вот мужчины. И тут, ну, опять-таки, из ее вот соратников, там, конечно, более темная история с Фридрихом II Великим, Гогенцоллерном, у которого и детей-то не было, и с женой он там годами не встречался, и Вольтер про него гадости написал. Но, тем не менее, никаких вот таких ярко выраженных там фавориток, каких-то там женщин в жизни не было. Ну, неважно почему, какие там у него были наклонности характера, то есть не был таким вот буквально 18 век обязывающим, да, вот к фривольной жизни, как нам иногда кажется. И тут Екатерина, конечно, победила всех. И тут интерес живой, неподдельный, не только у нас. Это, по-моему, для многих западных любителей истории Екатерина гораздо более знаменита своими приключениями и похождениями, чем
своей политикой внешней.
Да, чем реальными государственными делами. Там присоединение Крыма пресловутое тускнеет на фоне вот ее энергичной личной жизни. Ну и вот позаботились историки, там же есть не просто какие-то отдельные монографии, есть серьезные научные труды, где, ну, Екатерина осталась, к счастью, богатое наследство в виде, например, частной переписки, и вот так вот сопоставляя разные даты, конечно, Екатерина вряд ли вела такой вот буквальный там список, занося там свои победы, как некоторых там мужчин в этом упрекают, но тем не менее там сложилась такая достаточно стройная система с хронологической последовательностью, с яркими судьбами, достаточно хорошо изученная, ну и можем, соответственно, перейти вот как все это происходило в ее личной жизни. Но оговоримся заранее, немножко защищая, может быть, Екатерину II, что вообще при всей своей любвеобильности она искренне влюблялась в своих фаворитов. Правильнее было бы назвать их все-таки любовниками.
Но у нее-то, собственно говоря, расчет никакого не могло быть, правильно? Это у них расчет должен быть. А какая там корысть? Она выше всех.
Это да. Ну, она действительно искренне влюблялась, и, скорее всего, не то чтобы, как ее там упрекают, какая-то неуемная похоть, а вот, ну, вот женщина такая вот страстная, полюбила, а дальше там уже как пойдет. И опять-таки в контексте это мы все представляем, там какие-то тайные ночные встречи, а в реальности это дворец, там сотни людей вокруг, что-то скрыть, что-то сделать в тайне вообще невозможно. И на каком-то этапе, ну конечно, ну куда там таиться, что там уже, как там Екатерина могла притворяться. Ну давайте начнем по порядку, потому что...
Прямо пойдем по таблице.
Ну да? Можем просто по таблице, потому что все началось, все-таки у нее же был муж, рано вышла замуж.
Извините, я просто сделаю еще одно замечание. Значит, судя по тому, ну, в начале программы я сказал, что мы надолго задержались на Екатерине II. Судя по всему, поскольку мы начали уже говорить о ее фаворитах, одной программы нам опять на них не хватит.
Не хватит. Там еще такие яркие персонажи. Ладно бы какие-то там туманные любовники, а там, что не человек, то целая вселенная, то человечище.
Да, ну что. Да. Великого князя Петра Федоровича начнем. С Петра
Федоровича. Мы его, конечно, не можем не упомянуть, но, к счастью, про него были у нас отдельные передачи, просто мы не можем его проигнорировать.
Сказать.
Ну, напомним, да, что у нее был
законный супруг.
Законный супруг, муж, ну, как все защитники Екатерины говорят, она с ним в браке долго страдала, он не уделял ей должного внимания, и там даже вот прелюбопытнейший в чем сюжет. Законный или незаконный их единственный сын, многострадальный Павел, и тут вот сам сама Екатерина, возможно, назло и мужу нелюбимому, и сыну своему нелюбимому, она же до конца жизни не опровергала слухи о том, что сын ее Павел Салтыкова. Ну, судя по всему, просто назло. Потому что все-таки большинство исследователей считают, что законный он был сын и похож был на своего отца. Но тем не менее, Петра. Сама, на Петра III, да, но тем не менее, сама Екатерина обходила эту тему. Ну, там она умерла во младенчестве, поэтому там уже сложнее.
Там были дети от любовников, короче.
Немного, да, но ну, были. Да. Много слухов там как
ну,
раз
хорошо,
таки.
Если мы тогда отпустим Петра III, да, все-таки, действительно, мы о нем говорили, это, упомянули, что он супруг, то ну, самый, наверное, такой известный, если кто-то первый из... половина ее правления, это, наверное, Салтыков. Да?
Да, конечно же, вот Сергей Салтыков, мы тоже его упоминали. Сразу вот любопытная подробность, любопытная деталь, что получается, это вообще был единственный мужчина в жизни Екатерины, который был, хоть и не намного, но старше ее, во что трудно поверить, а все мужчины были у Екатерины младше.
Да, она любила была.
При всем при том, когда с Салтыковым они были близки, была же еще жива Елизавета Петровна, вообще Екатерина еще не правила. Ей вот тогда реально приходилось таиться все это. Елизавета Петровна злила, которая рассчитывала на то, чтобы, ну, мы рассказывали там длинную предысторию, закрепить за своей линией, за своей династией, наконец-таки, российский трон. И этого Салтыкова в итоге просто отправили там... подальше от двора, вообще никого не убили, никого не казнили, ноздри никому не вырвали. Тоже забегая вперед, скажем, что никто из любовников Екатерины не был обижен, ну уж материально-то точно. Наверное, психологически они страдали, оказавшись не у дел, многие очень страдали. Но награждала там отступные, откупные, там, на приданое не скупилась Екатерина. Ну, также и Салтыков, конечно же, не был обижен, тем более, что отстранили его еще при Елизавете Петровне. Но вот и самое главное, да, в его в короткой связи, это все-таки он ли отец Павла, то есть незаконный ли сын у Екатерины Павел I или законный? Ну, все-таки мы считаем, что законный. И дальше, вот опять-таки, как защитники Екатерины рассказывают, ну хорошо, отстранили этого Салтыкова, выслали его из Петербурга, заставила Елизавета Петровна. А Екатерина, она же женщина-то чувственная, ей грустно, ей одиноко, что она делать? Скучает. Ну что делать? Ну, конечно, а тут вот Станислав Понятовский, тоже рассказывали мы в передаче про многострадальную судьбу последнего польского короля, которого бывшая возлюбленная, ну не то чтобы обидела, умер-то он в конце концов в Петербурге и при деньгах, только Польши Речи Посполитой не осталось.
Кстати говоря, извините, чуть-чуть вернуться назад к Салтыкову-то, чтобы пока мы с ним еще окончательно не распрощались. Надо сказать, что он умер очень молодым.
Сравнительно молодым,
ну, 40
да.
лет, 39 лет было. Да?
Ну, что...
А старше Екатерины он был всего на 3 года.
Не намного старше, но, да. и, но хоть сколько-то. Да. Потому что все остальные были только младше. И про Понятовского мы подробно рассказывали, да, в программе про разделы Польши, как государство российское приросло огромными территориями, миллионным населением. Но там тоже любопытен он тем, вот в этом контексте, среди любовников Екатерины, что это вообще-то был единственный иностранный подданный. Там не все были исконно русские, но защитники Екатерины, конечно, так и говорят, вот молодец, вот хоть и немка, а вот все как-то вот своих приваживало. Русских мужиков, да, вот не каких-то там вот
иностранцев,
французишек там непонятных, там, с их там нравом, итальяшек каких-то, вот
как,
все свои исконные.
Анна, как Анна, ее предшественница.
Ну, Анна, да, там все курляндские немцы, ну, а? Да, мало ли там, это же модная тема, приехал там какой-нибудь итальянец там, или француз там, архитектор, или поэт, не дай бог, или там преподаватель музыки, и завертелась там канитель. А тут вот ничего подобного. Все старинные рода, свои русские, дворянские. Так вот, и мы плавно переходим к фавориту номер 4, на котором уже, конечно, становимся поподробнее. Это Григорий Орлов. Знаменитый человек, глыба, человечище, человек-легенда, который младше Екатерины был на 5 лет. Не случайно тоже человек, это был сын новгородского губернатора, там их было 6 братьев, 1 рано умер, а 5 стали знамениты в российской истории, сыграли не последнюю роль. И вот тоже там у многих мужчин Екатерины II схожая судьба, как они в юности записаны в гвардию, как-то там или начинают служить, или растут потихонечку в званиях. В общем, в 23 года он уже попадает на 7-летнюю войну и проявляет себя как смелый решительный офицер. Ну, там как на подбор вообще. И все мужчины 18 века, и у Екатерины все такие. Не могу вспомнить вот какой-то яркой истории, как кто-то бросил там свой полк, бежал там, в слезах где-то рыдал, как впоследствии Александр I после разгрома. А тут ничего подобного. Там ранен, остается в строю, уважение там других офицеров. Ну и там, опять-таки, то, что сейчас мы будем рассказывать про Григория Орлова, Орлова — это практически любой из фаворитов Екатерины. Это значит, он должен быть рослый, статный, красавец. Ну вот, в частности, Григорий Орлов, он еще был славен, но, опять-таки, для офицера гвардии вроде как это что-то естественное, значит, кутить, какие-то приключения, веселые попойки. Там даже любопытно остались воспоминания, что он нравился не только Екатерине, такая разновидность Паратова, да, там, из «Бесприданницы». Вот человек умеет жить, умеет там кутить, живет сегодняшним днем. Не то чтобы скаридный что-то откладывает, а если уж пирушка, так там с цыганами, с приключениями. Ну как в такого не влюбиться? Так вот, любопытный эпизод, что он нравился и прислуге. Его полюбили в окружении, потому что с ним весело, с ним интересно. Ну и там, как он в итоге-то попал, предыстория какая, что он был адъютантом Петра Шувалова, адъютантом графа Петра Шувалова. Шувалов там видный сановник, все это тоже было еще при Елизавете Петровне. И с чего он начал свою своеобразную карьеру Дон Жуана? У Шувалова была в фаворитках или в любовницах княгиня Куракина, а у своего собственного начальника Орлов смело отбивает эту женщину. Ну, Куракин, как не отбить? А она вот такая, все тоже влюбчивая, ничего не может поделать. И что это приводит к чему? Популярность. Вот это да, вот это человек. У своего непосредственного начальника отбивает княгиню. И даже Шувалов ничего не может поделать, потому что такое приобретает популярность Орлов, что доходят слухи до Екатерины, и она просто вот буквально просит: ну, покажите мне этого офицера. Так, так про него интересно рассказывают. Хочу с ним познакомиться. А еще раз напомним, что это же живая Елизавета Петровна вообще-то. Это еще надо как-то таиться, скрываться. Но тут опять-таки злопыхатели говорят, что ей Орлов-то был актуален на том этапе как опора для последующего свержения мужа законного. Но я не думаю, что так могла прямо наперед всю Екатерина загадывать. Мы рассказывали про ее коварство, как она там где-то была сердобольная, где-то была заботливая прихожанка, а где-то могла на пирушке там смело выпивать там с офицерами. Но в любом случае познакомились они, взгляды их встретились, наверное, в сердце что-то ёкнуло, а в 1762 году во время переворота он сыграл огромную роль, конечно же, оказался не просто сторонниками Екатерины, а еще проявил такую неслыханную решительность, что в итоге буквально через несколько дней Петр III умер, как официально было заявлено, в коликах, случайно, ой-ой-ой. Но почему-то про все про это не то, что никакого следствия, а заурядный гвардейский капитан становится сразу же генералом в одночасье, Григорий Орлов. Ну, там многие были обласканы, конечно же, в гвардии, но Григорий затмил всех. И дальше вот тоже такая любопытная история, как вот официально позаботиться о том, чтобы любимый мужчина был всегда рядом. Еще раз напомню, это же дворец, там сотни людей, она вроде бы официально вдова, но как-то не принято, а очень удобно назначается человек на должность. Генерал-адъютант. Это для чего? Чтобы приходить там, докладывать, вести какие-то канцелярские дела. Соответственно, он должен быть все время рядом. На ночь должен оставаться. Вдруг какое-то срочное государственное дело. Все очень удобно, вроде бы официально и законно. И вот таким вот образом Григорий Орлов становится, ну, это получается официальный фаворит. Он все время рядом, он около императрицы, и она уж там заботится о нем с размахом. Как и вообще обо всех своих любовников, потому что в итоге он там стал графом. Все братья его тоже стали потом графами. Стали потом они и графами Римской империи. Ну вот дальше, тут вот тоже волнующая тема, все-таки хотела Екатерина...
Замужество.
Да, про замужество, потому что, ну, женщина-то она еще была сравнительно молодая, да и как-то что-то одной-то оставаться, а тут такой
вроде она хотела.
Мужчина, скорее всего, хотела.
Ну, давайте так договоримся. Хотела, не хотела, вот сейчас наши слушатели подумают над этим, вместе с тем, что будут идти новости, да. Вот после новостей мы продолжим рассказ о фаворитке Екатерины II.
Что же произошло все-таки? Почему они не поженились?
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Говорим мы сегодня о фаворитах Екатерины II. Вот как раз перед выпуском новостей мы попросили вас задуматься над тем, хотела или не хотела Екатерина II действительно выйти замуж за Григория Орлова. Хотел ли Григорий Орлов еще на ней жениться? Тоже вопрос, да? Или такие вопросы, или такого рода темы, такие проблемы не обсуждаются? Если уже она захотела, то... захотела.
Да все было в ее власти, потому что, вот, например, что-то он не очень знатный. Так прямо Екатерина заботилась о том, что, ладно, она сама его наградила графским титулом, так она же позаботилась, чтобы он стал графом, а впоследствии и князем Римской империи. А так вот формально, если князь, это кто? Это боковая ветвь царствующей династии. Правда, мы рассказывали когда-то, тут все испортил и дискредитировал еще Петр I, когда Меньшикова облагодетельствовал титулом светлейшего князя, ну и все разрушил. Все эти старинные русские рода, которые когда-то там от Рюриковичей происходили, а теперь какой-то Алексашка Меньшиков, торговец пирожками, и тоже князь. Но тем не менее, ничего бы ей, может, не помешало. Еще раз упомянем, ведь Мария Терезия тоже вышла замуж за герцога лотарингского, да, мы рассказывали, а потом как-то ничего, приобщила его там к царствованию, эко невидаль, оставаясь формальной императрицей, но тем не менее. Ну так вот, тут вот любопытно, что в этой истории. Не только хотела, не хотела, а почему именно они все-таки не бракосочетались, тут любопытные две версии. Официальная гласит, что отговорили, конечно же, Екатерину другие приближенные, науськали, особенно всякие ее подруги. Да ты что, вот потом все, с одним мужчиной всю жизнь, да зачем тебе это нужно? Ну что ты? А вот там есть пример у нас, например, вот королева Елизавета тоже ни разу замуж не вышла, тоже там разные фавориты, сегодня один, завтра другой, веселая приключенческая жизнь. Это первая, да, история. А вторая, что вообще Григорий Орлов, как мужчина видный, решительный, может, он этим и нравился Екатерине, а он совершенно не цеплял вот за то, чтобы быть ее каким-то единственным мужчиной. Он, можно сказать, у нее на глазах сожительствовал практически со всеми фрейлинами, со своими родственницами, племянницами, ну, как вот Дон Жуан, в общем, ни одну юбку не пропускал. Скорее, вот эту Екатерину, так уже, как женщину, все-таки должно было коробить. Хотя ничем она его не попрекала, не обижала, ну, в общем, не сложилось у них с замужеством. Хотя, еще раз повторимся, так же, как и все другие фавориты, он ничем не был обижен. Даже впоследствии, когда там явно завершились там их личные взаимоотношения, она его никак не притесняла, не обижала, ничего не припоминала.
Она, по-моему, она ему и даже в те годы, там сколько они, 12 лет, по-моему, вместе провели, да, и в эти годы, несмотря на обилие любовниц у него, она его этим не попрекала.
Не попрекала, да, хотя вроде бы, ну, как раз таки она-то ему была сравнительно верна, ну, да. Получается. Ну так вот, но при всем при том тоже вступимся за Григория Орлова, хоть он и был фаворитом, конечно, он заботился о братьях, но при этом это был совершенно толковый, способный администратор, который выполнял параллельно массу важных государственных поручений. Я вот там для примера приведу, как вот человек энергичный и толковый мог решать проблемы. В Москве вспыхнула эпидемия чумы. Например, это же мы же знаем, как там пол Европы могло от чумы переумирать. Но тогда уже знали карантин. Но вот эта патриархальная Москва, люди... Какая главная беда? В семье кто-то заболел, а они же его не показывают, они его скрывают. А то заберут там, увезут его в карантин, он там помрет. И что придумывает Григорий Орлов? А он придумывает простой такой понятный способ. Если вы привезли его в госпиталь в карантин, и он оттуда вышел, если он там женатый, 10 рублей получите. Если не женатый, 5 рублей. И это... дало поразительный эффект. Тут же всех больных стали свозить в госпиталь, но опять-таки, как мы знаем, там главная изоляция, карантины, и быстро эпидемия уходит на убыль и не распространяется там за пределы. Это вот как пример человека толкового и способного. Он там и много других, конечно, поручений выполнял. И при всем при этом нигде вот так вот вопиющий не попался. Ну, на том, чтобы он там что-то украл, например, или как-то бездарно там чем-то командовал. Он при всем при этом оказался не очень дипломатичным, потому что когда Екатерина доверила ему заключить мирный договор с турками, ну, тут, наверное, его какие-то уже личные амбиции. Что он там будет с этими турками там церемониться? Вот наши условия, вот наши кондиции, подписывайте и все. Но, тем не менее, там этот мир сыграл заключение этого мира и переговоры, как опять-таки считают историки, в какой-то степени погубили его карьеру как фаворита парадоксальным образом. Как мы уже рассказывали с предыдущего опыта, ну вот уехал любимый человек, ну проходит день, ну два, неделя проходит, его нет. Екатерине грустно, Екатерине скучно. Ну и вот тут вот зашла...
Вернулся Васильевичка.
Да, а тут вот совершенно другой откуда-то берется гвардеец, высокий, статный, красивый. Ну и закатилась Васильевич. Звезда, ну как фаворита закатилась звезда.
Давайте до Васильевичка все-таки еще расскажем о сыне, да, Орлова и Екатерины. Все не так просто, да, по поводу Бобринский.
Ну, я тогда завершим тогда про Орлова все-таки,
ну, да,
может
про
быть.
Я про это
да, потому что там история-то у него вообще-то драматическая. Он же переживал вот эту вот свою отставку. Он не был обижен, он был обласкан, он был фантастически богат. Опять-таки, это целый клан Орловых, он вовсе был не одинок. Но, тем не менее, вот эти перемены, они как-то ошарашили его. И хотя там с помощью родни все-таки в 1777 году 43-летний Орлов женился на 18-летней, причем двоюродной сестре Екатерине Зиновьевой, она, правда, там в скорости умерла, но тем не менее он просто сошел с ума, как рассказывают, именно от этого удара, от этой вот неблагодарности, от этой вот женщины, для которой он столько всего сделал, но хотя ему устроили торжественные похороны, его гроб несли братья, там он был торжественно похоронен, ну, ничего, конечно, не сохранилось в советское время, неудивительно. Но вот расскажем, да, вот эту прелюбопытнейшую историю, что остался сын. И большинство историков, так официально, конечно, там в метрике у него не было ничего записано, но тем не менее, больше не...
Ну, Алексей Григорьевич.
Ну, мало ли там у кого какое отчество. Тем не менее, Алексей Григорьевич Бобринский, вот не о чем сомневаться, что это сын Екатерины II, и это сын от Григория Орлова. Больше думать не на кого. Все-таки она вот так вот, как Григорий Орлов, не грешил со всеми подряд. Если уж мужчина, то вот пока он, то только он. Так вот, она о нем, как мы уже там упоминали, заботилась, но своеобразно. Она же своего родного сына Павла тоже не отправила там куда-то в далекий интернат там, на хлеб и воду. Он же не бедствовал, просто был отстранен от всякого активного участия в делах. И тут, может, в какой-то степени даже больше повезло незаконно рожденному этому Бобринскому, потому что его, ну, он был передан на воспитание вместе с детьми гардеробмейстера Василия Шкудина. И был специально под Лейпцигом открыт пансион для обучения этих детей, ну и заодно, хотя явно, наверное, именно под него, под Алексея Бобринского. Он вообще получил прекрасное образование. Говорил по-французски, по-немецки, ну, для того времени. Ну, современники говорили, что он вообще не очень амбициозный, не в папу пошел. Причем такой тихий, спокойный мальчик. Фамилия Бобринский еще любопытно откуда взялась, что ему там даровали, ну, как-то вот признав, что это все-таки какой-никакой, а там вот дворянин худо-бедно, вот, чтобы там же какое еще содержание-то, на что жить? Вот тебе село, вот на эти деньги и живи. И село Бобрики, Потулы, ну, отсюда и фамилия Бобринский. Что, кстати, по западноевропейским меркам традиционно происходит. От родового имения фамилии там и появляются, как будто бы. И дальше вот мальчик подрос, и там тоже любопытная история. Но отправился, как это принято, путешествовать. И загулял. И там вот уже все превращается постепенно в скандал. Вообще ему неплохую сумму выделили для его путешествия. Но он же не один, он же там с друзьями, со свитой. И дальше начинают происходить скандальные истории. Его дружки бедствуют и говорят: дай денег. Мы же вот с тобой, мы же друзья твои. А он денег им давать не хочет. Все мое. В итоге начинаются проблемы. Где-то берут в долг, не отдают. Потом он сам загулял там. Потом он там где-то там потратился, опять-таки все это к Екатерине, что-то Екатерина готова платить, что-то не готова платить. Он 3 года провел за границей между Парижем и Лондоном, да, такая тоже любопытная история, где же еще? В конце концов Екатерина говорит: так, верните мне его обратно, пусть где-нибудь здесь будет, под присмотром. И это была непростая история, потому что он тоже там все кочевряжился. В итоге, когда перестали ему давать денег, пришлось вернуться. Жить-то на что? Да еще и с размахом. Да еще и в золоте, и в роскоши. В общем, вернулся он, и тоже любопытно, как вот со своим сыночком Екатерина обходится. Она определяет его в Ревель, в нынешний Таллин, на житие, а в Петербург приезжать не разрешает. Это же любопытно. А в Петербурге тебе делать нечего. Пытается ему какие-то должности найти. Ну, там он вроде...
Он-то знает, что можно делать в Петербурге.
В Петербурге-то повеселее, как в Париже и в Лондоне. А в Ревеле погрустнее. Но, тем не менее. В итоге он увиделся с матушкой уже перед ее смертью. Буквально за 2 года до смерти они встретились. Вроде как она милостиво его приняла. Но там любопытно с ним что? Что в отличие от других, ну нет, это все-таки ее сын, там, поэтому с Павлом Первым, они же встречались там и с Павлом, и Павел Первый его тоже обласкал. Ну, в общем, там он под конец жизни науками увлекся, и главное, что у него официальное потомство было, и вот его линия графов Бобринских, она там стала достаточно известна в последующем. Были там генералы, были губернаторы, ну, там уже отдельная тема. То есть вот в этой вот, в этих своих потомках Екатерина вроде бы для государства как-то больше пригодилась, чем с этими непутевыми Романовыми.
Ну, по поводу Бобринского надо еще сказать, наверное, одну вещь. Это очень известная история. Я не знаю, как, что вы думаете, это легенда или не легенда, это вот роды, да, Екатерины.
Ну да, знаменитая история.
Знаменитая история, когда Шкурин поджег свой дом. Да,
да, да, мы рассказывали только для того, чтобы отвлечь Петра Третьего, потому что
да,
он обожал.
Да, Петр Третий побежал смотреть, а в это время, значит, она родила вот этого незаконнорожденного сына. Чтобы муж при этом не присутствовал и не знал, что это произошло.
Ну да, уж тогда, чтобы закрыть эту тему, упомянем, что вообще это не было каким-то особенным секретом, потому что сам же Петр Третий и говорил, да бог весь знает, от кого там моя жена, детей рожает, даже не знаю, признавать, не признать, вот девочку родила, откуда, но это, скорее всего, там уже от Понятовского была дочь. Но мы рассказывали, что Петр Третий-то был не злодей, он же к этому шутками-прибаутками относился, у него там своя была фаворитка.
Любовница, да.
Да, они там, как он говорил, ну что, дети, пойдемте, каждый в свою спаленку, каждый со своим там возлюбленным. Поэтому...
Ну, такая история. Ну что, тогда мы покидаем Григория Орлова и переходим на Васильчикова.
Да, расскажем, значит, про следующего человека, который оказался в судьбе Екатерины. Тоже любопытная история там. Начинается все с чего? Что подвернулся просто человек. Идет Екатерина, значит, гуляет там по парку, может быть, во дворце. Там везде караулы, гвардейцы, грослые, симпатичные. И ей какой-то один просто приглянулся. Как-то, может, браво отрапортовал ей. Может быть, просто как-то взгляды их встретились. А еще раз напомним, да, она же любила вроде бы Григория Орлова. Тот вот отлучился. Ну, сколько она может быть одна? Неделя, две, три прошло. А тут ходишь, а вокруг тебя рослые красавцы, гвардейцы. В общем, она как-то вот его отметила, этого Васильчикова, как-то вот он ей особенно понравился, стоял просто вот на часах. А он был вообще-то на 15 лет младше Екатерины. И дальше...
17.
Ну, может быть, да, даже на 17, боюсь ошибиться. Да, если она 29-го, он 46-го, да, наверное, на 17 лет младше Екатерины, молодой гвардеец, взрослеющая императрица, но завертелась, в общем, новая любовь. Ну, так, не мгновенно, не то, чтобы она там вызвала к себе в спальню. Сначала там за доблестную службу табакеркой золотой там подарила. Потом, значит, в звании повысила. Потом просто какие-то подарки. Ну, потом, как мы уже говорили, там для особых поручений, то ли адъютант, то ли еще какой-нибудь там вот, чтобы был рядом надежный свой человек. Посидела, в общем, просто его во дворце. Что, наверное, подкосило там Григория Орлова. Но тут вот что любопытно, что в отличие от многих других фаворитов, Васильчиков-то особенно в чужие дела не лез, не вмешивался, родственников ни на какие должности не требовал назначить. Был вполне такой скромный, милый и, судя по всему...
Он был никакой вообще.
Ну, не злодей. Вот,
не злодей, но не жадный.
Пустой. Ну, наверное, он и наскучил поэтому быстрее всего Екатерине, именно потому, что вот был красивый, статный и видный, но не более того. А там, а поговорить? Например, да, это же важно там, чтобы вот еще, а внутренний мир там богатый. При всем при этом вряд ли он был какой-нибудь там идиот, не осталось таких свидетельств.
Он все, что он идет, он был еще необразованный.
Ну, это не важно, мало ли необразованный, а яркий человек. Он Распутин тоже был необразованный, а Эвана как очаровала российскую императрицу. Поэтому мы не знаем, потому что, опять-таки, традиционная история. Уже в 774 году она его отправляет, ну, в такую своеобразную гуманную отставку. Но как? Даруется человеку деньги, имение, ну, чтобы там глаза не мозолил в Москве на Воздвиженке. Но что любопытно, а он прожил до 1813 года холостяком. Он так и не женился. То есть, может, так вот полюбил Екатерину II, вот все не мог больше ни о ком думать. А может, ему так особенно было и не надо, потому что жил он тихо, в роскоши, мемуаров не оставил, к сожалению, хотя мог бы там каких-нибудь ярких историй понарассказывать. Потому что пришел на смену ему следующий фаворит, это Потемкин. Потемкин Таврический, это вот уже реальный государственный деятель. Ну, понятно, можем даже не упоминать, что он был высокий, красивый, статный, такой вот видный мужчина, там все женщины на него заглядывались. и превратился вот уже не просто в такого заурядного или какого-то проходного фаворита, а в реального, ну, его можно смело называть премьер-министром по своим полномочиям, по влиянию на государственные дела, по тому уже, как о нем там писали, как о нем рассказывали, ну, кто у нас там важнейший источник информации, это там зарубежные, да, там послы, все эти проклятые англичане и французы со своими кознями и интригами, они, конечно, отзывались о нем преимущественно, ну, в превосходных тонах. Дослужился он до фельдмаршала вовсе не из-за того, что так его полюбила императрица, как там у нас же был в истории генералиссимус, который просто по происхождению так вот надо было ему какое-то при несчастном брауншвейгском семействе, да, там, тем не менее, ну, главная там заслуга, вот еще жду, не дождусь, когда ему поставят какой-нибудь 20-метровый памятник, присоединение Крыма, это же, в принципе, его личная там заслуга, или вот основание Севастополя. Где в Севастополе гигантский монумент? Да, вот Церетели должен об этом позаботиться. Вот кто позаботился. Пусть там в обнимку с Екатериной, вдвоем они. Куда вот смотрят любители имперского величия? Почему этого всего не произошло? Хотя он не так уж и обижен. Еще раз допомним, вот есть же любопытные сюжеты в российской истории. На памятнике тысячелетия России Потемкин есть, хотя он просто там фаворит, а Ивана Грозного нету. Хотя он вот Казань присоединил там и Астрахань. Но, наверное, такой кровожадный был, что не заслужил. Ну, начнем тогда, да, поэтапно. Тут вот тоже, что любопытно, сразу же про Потемкина. Он получил прекрасное образование где? В университете, в московском. То есть, наконец-таки, появились высшие учебные заведения для дворян, причем это все еще при Елизавете Петровне. Мы отдельно расскажем про образование, куда человек, который искренне жаждет вот, погрузиться в науки, может этим заняться. Там, правда, любопытно, что он был отчислен якобы за ленность, но золотую медаль, тем не менее, получил. То есть, явно он занимался учебой не только там, по происхождению или по принуждению, а там с увлечением. И явно он получил прекрасное образование. И тоже, что любопытно, но традиционная история. Записан с детства в гвардию и потихонечку рос в чинах. Причем там все было официально. Он не присутствует в полку, но он же при деле, он же студент, он учится. Поэтому потихонечку там в каких-то своих офицерских званиях растет. И вот рубеж для всех вот людей – это переворот, 1762 год. И несмотря на то, чтобы некоторые относили Григория Потемкина не, ну, к другому, грубо говоря, к клану, но тем не менее он быстро примкнул на сторону победителей. Он опять-таки был обласкан, ну не так, конечно, как Григорий Орлов, но не обижен. Там, в принципе, тоже история. Мы рассказывали, у Елизаветы Петровны тоже была своя лейб-компания. Все, кто там заслужил там, доверие при перевороте, те, соответственно, там не обижены. Даже там могли из простых людей в дворяне попасть. Есть, правда, любопытный анекдот, что вот он якобы рассчитывал на большее, чуть ли в монахи не ушел, его там отговорили, но это, скорее всего, все-таки слухи. Человек был амбициозный и не такой уж там капризный, чтобы ах так, чуть что не по мне, ну все, тогда все, прощайте, уйду в монастырь, назло всем вам. Потому что, ну вот как-то надо же жить дальше, переворот-то произошел, Григорий Орлов там вовсю уже там во дворце рулит, а проходит несколько лет, а в жизни Потемкина, несмотря на золотую медаль, несмотря на все заслуги, ничего особенного не происходит.
Причем, он, по-моему, он ни разу не женился, ну, не считая тайного венчания с Екатериной, у него не было жены.
Да, вот умела как-то Екатерина так вот своих некоторых мужчин очаровать, что все, они вот потом уже как Васильчиков, никто им был вовсе и не нужен. Все женщины меркли и тускнели и на фоне императрицы. Да, ну, сбегая вперед, да. Официально не был женат, никто им был, кроме Екатеринушки, разлюбимый не нужен. Судя по всему, впоследствии он тоже искренне ее полюбил. Ну так вот, но началась его карьера дальше вот восхождение своеобразно. Он ушел добровольцем в армию, он не обязан был идти на войну, на русско-турецкую, первую, которая была при Екатерине. И опять-таки смелый, храбрый, под Хотином сначала, потом во всех других сражениях участвует, пулям не кланяется. Потрясающая история. Ну, солдат бережет там своих. Там, правда, много таких было, вот опять невероятная история. На фоне других офицеров, потому что тогда командующим же был Румянцев, тоже вот любопытно, Румянцев-то не был же фаворитом Екатерины, хотя был влиятельнейший, ну, не был любовником Екатерины, хотя был влиятельнейший человек. Впоследствии, можно сказать, даже Потемкин-то его и задвинул незаслуженно. Наверное, вот такое единственное пятно на его биографии. Или Екатерина задвинула несчастного Румянцева только потому, что хотела как-то вот помочь своему фавориту Потемкину. В общем, он возвысился как офицер. И дальше он стал проявлять даже любопытнейшие инициативы, что не свойственно, например, Григорий Орлов на это не разменивался, а тут вот вроде бы даже Потемкин писал всякие письма, как нам обустроить Россию. Но тут вот Екатерине все это было не очень интересно в переписке читать, а вот поговорить, а вот встретиться лично, вот обсудить, да еще с остатным, высоким, рослым, красивым мужчиной, а еще у него, как рассказывают, такой был нос, а это вот важно, если вот нос большой, то это уже ого-го какой мужчина, не какой-то там курносый Павел Первый, несчастный там от нелюбимого Петра Третьего. В общем, познакомился он лично уже поближе с императрицей и завертелось. Это примерно 1774-75 год, потому что Васильчикова, как мы рассказали, немножечко уже там отодвинули, уже не до него, как-то он наскучил, поговорить с ним особенно нечего. А тут вот золотой медалист, рослый статный офицер. И якобы даже вот так Екатерина им загорелась, это опять-таки, скорее всего, слухи, ничем не подтвержденные, что состоялось тут же, вот уже не откладывая, тайное венчание. Якобы даже здесь в Петербурге называются церкви, то одна, то другая, там на Самсоневском проспекте. Да, например. Но это скорее вот для городских баек и легенд. Все-таки Екатерина была еще более взрослой, уже с таким опытом. Но зачем ей себя связывать узами этого брака? Тем более, что...
То есть вы не верите в этот...
Я не верю. Ну, и может быть, как забава какая-то для Екатерины. Не то, чтобы это все серьезно. А то иначе зачем тогда уж такой вопиющий тайны? Мы уже упомянули, что...
Любовь
могла бы и официально все там предусмотреть. Ну, может быть, как-то вот из интереса, но не доказано, в общем.
Получился же такой марганатический бал.
Конечно, марганатический, он же не царских кровей. Хотя, еще раз повторимся, это не остановило Марию Терезию, которая женилась на герцоге. Ну, дали бы титул Потемкину герцога, могли бы попросить ту же Марию Терезию там, или ее сына, друзей наших австрийских, они бы его сделали князем Римской империи. Князь Римской империи. Давали же кому ни попадя. Кстати, потом и Потемкину тоже дали. И уже как будто бы не с последним человеком брак. Но, во всяком случае, не доказано. Я вот сомневаюсь, что в реальности происходило. Но красивая история. Просто до такой степени они были близки, фактически, как настоящий муж и жена. Вот уже не просто любовники, а настоящая вот семья. У них была, вместе все обсуждали. Она не принимала уже никаких серьезных решений, посоветовавшись с Потемкиным. Сохранились там, конечно, письма, где она там, ну, выделяет его исключительно среди всех, там, искренне ждет там его возвращения, хотя вот непосредственно любовь, может быть, не очень долго продолжалась, но тут надо просто погружаться уже в него как в государственного деятеля, в отличие от Васильчикова, потому что, еще раз повторюсь, я считаю, что то, что территории, которые были присоединены на юге России или современной Украины, вот эта колонизация, она сыграла гораздо более положительную и важную роль, чем вот эти, например, злополучные разделы Польши. Потому что это была уже не бомба замедленного действия, а там сменилась кочевая цивилизация земледельческая, в землеоборот вошли колоссальные территории, возникли десятки огромных городов, ну и это все, вот, в том числе, ничего плохого в основании Севастополя, или там Херсона, Николаева, других городов, чем лично занимался Потемкин, конечно, ну тут не то чтобы не упрекнуть, спасибо большое, мог бы все пропить и прогулять, например, а он же искренне этим всем озадачен и озабочен. И огромное влияние, которое он приобрел, все-таки это в первую очередь было, опять-таки, повторимся, не для того, чтобы там своих родственников, своих дружков куда-то обогатиться, там, распилить бюджет, а все это потом прятать в западных банках, ничего подобного. Вот нет свидетельств того, чтобы Потемкин, например, где-то на депозитах, как меньше, да, там, заранее там, какие-то средства откладывал где-нибудь в банках Амстердама или Венеции. А все уже налажено было. Уже и Меншиков там дорожку протарил для коррупционеров. Ничего подобного. Потому что в дальнейшем это вот все эти известные истории про потемкинские деревни, он, конечно, и лично жертвовал всегда по нужде собственные средства на все свои эти проекты, которые, может быть, не всегда были оправданы с размахом. Мы даже упоминали, если уж церковь, так 100-метровой, там, 200-метровой величины. Но, тем не менее, отдадим должное. Но вот это еще не все.
Это далеко еще не все, но мы вынуждены прерваться, поскольку наше время истекло, но мы не прерываем рассказ ни о династии Романовых, ни о Екатерине II, ни о ее фаворитах. Поэтому до встречи через неделю, когда мы продолжим рассказ о любовниках, будем говорить прямо, Екатерины II, и в частности о Григории Потемкине. До встречи.
До свидания.
Все так, плюс.